Глава 12. Москва. После пар урвал часок позаниматься. Надо браться за учебу всерьез, сессия на носу. Больше нельзя терять ни дня, опозориться и завалить какой-нибудь предмет совсем не хочется. Поехал на ЗИЛ впритык, чтобы успеть ровно к 4 часам. С семьей отца и с Петром и Инной договорились встретиться у проходной. Галия должна была заранее заказать пропуска на всех. Подойдя к проходной, увидел отца с Кирой и детьми. Они радостно подскочили ко мне поздороваться. Пацаны изнывали от нетерпения, аж подпрыгивали на месте, не в силах сдержать эмоций. Как радостно сообщил мне старший с горящими от восторга глазами: «Сейчас пойдем смотреть, как делают огромные красивые машины». Ну да, для ребенка зилы и правда огромные. Подождали немного. Минут через 5 подошли Петр с Инной, и мы всей компанией направились к проходной. Галия и Василий Иннокентьевич уже ждали нас прямо там. Поздоровался со старым художником и быстренько перезнакомил его со всей компанией. Василий Иннокентьевич тут же взял бразды правления в свои руки и повел всех к автобусу, рассказывая на ходу о том, как создавался завод и какая у него огромная территория. Галия посмотрела на меня выразительно, поманив к себе. Мы немного подстали, чтобы переговорить.
«Тебя помощник комсорга искал?» — тихонько сказала жена. — Просил сразу после экскурсии зайти к нему обязательно.
— Неожиданно. Ну хорошо, забегу. Я кивнул. — Ты родителям звонила уже? — спросил встревоженно жену. Галия отрицательно покачала головой.
— Нет пока. Завтра утром постараюсь, — ответила она, сразу помрачнев. — Я с мамой не хочу говорить. Отец завтра со смены рано утром придет. Позвоню пораньше, чтобы он трубку снял. Мама не встает рано.
«Хорошо. Расскажешь потом, как прошло». Я поцеловал жену. «Убежали догонять, все уже в автобус садятся». Экскурсия удалась на славу. Василий Иннокентьевич не только на зубок знал историю завода, но и был его истинным патриотом. Рассказывал обо всем вдохновенно, с кучей подробностей. Лучшего экскурсовода нельзя и пожелать. Мы все слушали его, открыв рты, даже мальчишки, хоть и не могли периодически усидеть на месте, по большей части вели себя тихо, стараясь внимательно слушать. Особый восторг детей вызвал двор, на котором ровными рядами стояли новенькие 130-е зилы. Сколько их там было, так сразу и не сосчитаешь, а уж когда в сборочный цех зашли, пацаны увидели собираемый на конвейере грузовик, восторгу не было предела. Чувствуя об этой экскурсии, они еще долго будут вспоминать. Взрослые, к слову, тоже были полны впечатлений. Невероятный все-таки завод, что ни говори, махина, масштаб которой поражает воображение. Действительно, целый небольшой город внутри столицы, со своим населением, своими традициями, органами управления. И главное, я могу наблюдать его в расцвете, когда все еще хорошо, и завод работает на полную мощность. Да, кризис не за горами, да, потом будет все хуже и хуже, но это потом, а сейчас все отлично, и два моих младших братика, держа меня за руки, подпрыгивают от восторга, разглядывая так много больших красивых машин. После экскурсии по заводу Галия с Василием Иннокентьевичем пригласили всех в оформительский цех показать свой новогодний проект и попить чайку, а я, попрощавшись со всеми и поблагодарив, рванул в комитет комсомола. Миша еще был на месте. «Привет!» — поздоровался он со мной. «Хорошо, что зашел. Тут нам из общежития позвонили. Говорят, долг у тебя остался по оплате за проживание. Надо его срочно закрыть. Ты когда последний раз платил?»
«Да я, если честно, вообще ни разу еще не платил. Озадаченно почесал я затылок. Упустил как-то этот момент из виду».
Миша при этих словах присвистнул и усмехнулся. «Ну, понятно. Ты даешь, конечно. Ладно, иди плати. Хоть узнаешь, где это».
«Сейчас сразу и пойду. Там большая сумма.
Не помню, на месте уточни. Вроде около 16 рублей».
«Приемлемо. 16 рублей найду. Были с собой на всякий случай пару червонцев».
Поблагодарив Мишу и попрощавшись, пошел искать общежитие. «Вот уж задачка. В прошлый раз я дорогу особо не запоминал, жить там все равно не собирался, так что пришлось спрашивать всех встречных. Кое-как нашел нужное здание. Так, оплатить где?»
«Павел, ты что ли?»
Раздался вдруг за спиной незнакомый голос. Обернувшись, увидел смутно знакомого, улыбающегося блондинистого парня.
Вроде знаю его, но вспомнить никак не могу, где видел. Из Святославля, что ли? Да нет, вроде. Сергей я, — представился тот, видя мое недоумение. Не помнишь меня, наверное? А мы в поезде ехали вместе. Ты мне еще десятку одолжил. Точно, вспомнил. Парень из вагона в карты проиграл кучу денег, жениться вроде в Москву ехал. Здорово, — пожал я протянутую руку и улыбнулся. Теперь вспомнил. Так ты сюда устроился работать, как обсуждали? «Да», — Сергей кивнул, — «хороший совет ты дал тогда и выручил очень. Спасибо. Пошли, я тебе долг верну», — засуетился он. «Заодно поболтаем». «Я с удовольствием, но давай позже чутка. Мне за общежитие заплатить надо, задолжал им. Не знаешь, кстати, где тут платить?» «Так ты тоже у нас в общаге живешь?» — обрадовался Серега. «Уже нет. Жил несколько недель буквально», — объяснил я. «Жаль». «Ну, пошли, покажу, где платить, а потом ко мне зайдем». Сергей быстро провел меня к кассе, где я расплатился с долгами. Кассирша поворчала немного для порядка что-то про некоторых забывчивых, из-за которых ведомость вовремя не закрыть, но, услышав извинения и обещание больше так не делать, улыбнулась и махнула рукой, давая понять, что ерунда это все, дело житейское. Поднялись в комнату к Сереге, поболтали за жизнь. Оказалось, что свадьба у него не сложилась. Невеста то ли передумала, то ли не дождалась, не до конца понял из его неохотных пояснений. Но из Москвы он решил не уезжать. «По твоему совету пришел на ЗИЛ, устроился на работу. Общежитие дали», — рассказывал Сергей. «Работаю вот, матери денег высылаю. Отдаю потихоньку то, что она мне тогда из своих сбережений подкинула. А работа как?» «По специальности устроился?» — поинтересовался я. «Если бы!» — Сергей, усмехнувшись, покачал головой. «На конвейере пока работаю. Обещают вроде после Нового года уже на технику перевести. Скорее бы!» «Тяжелая работа?» «Да не то слово!» — парень аж вздохнул. «Сейчас-то я уже претерпелся, нормально себя чувствую. Гуляю вон в свободное время. А в первой неделе еле до комнаты после смены доползал. Никогда раньше так не уставал. Из первого месяца, как на работу пошел, помню только конвейер и кровать в комнате, потому что все время, пока не работал, я спал».
Я сочувственно покивал головой, хорошо понимая его. Мой опыт работы на заводском конвейере пришелся на 16 лет. Отец устроил поработать летом. Эти полтора месяца на заводе оказали на мою тогдашнюю подростковую психику поистине животворящие действия. Я точно понял, что так жить не хочу, взялся за учебу и в итоге стал тем, кто я есть. «Но зато это опыт ценный», — ободряюще сказал я. «Будешь работу изнутри знать, так сказать, да и мышцы подкачал уже, небось, тоже польза». «Это да», — рассмеялся Сергей. «Рубашки новые купить пришлось, старые на спине порвались». «А ты кем здесь работаешь?» — поинтересовался он. «А я в комитете комсомола на заводе, лекции читаю». «Угу. Дело серьезное», — уважительно сказал Сергей. «У меня все попроще. Как у нас говорят, руки в масле, жопа в мыле, я работаю на ЗИЛе». Поболтали с Серегой почти час в общей сложности. Договорились, что будем на связи, если что понадобится. Я ему рассказал, где работает Галия, и объяснил, что если понадобится, он может через нее мне весточку передать. Скорее бы телефон мне уже поставили. Все станет проще на порядок. Галия не часто сбегала с пары, но в этот раз особого выбора у нее не было. С отцом нужно было срочно переговорить, а это нужно было сделать именно с раннего утра. Мать вставала поздно, в отличие от него, так что только утром отец мог почти гарантированно взять трубку. Но если все же возьмет мать, то Галия решила, что бросит трубку и перезвонит через полчаса снова. С матерью говорить она решительно после произошедшего не хотела. Боялась сорваться и наговорить такого, что нельзя говорить в переговорном пункте. Там же слышно все. Изоляция в кабинках совсем никакая. Будет потом стыдно из кабинки выходить. Подождала 10 минут, пока телефонистка дозвонилась, схватила трубку. С облегчением услышала голос отца.
— Галия, ты? Случилось что? Только же виделись.
— Я, папа. Хочу тебя очень-очень попросить. «Больше маму к нам в Москву не привози, сам приезжай, хорошо?»
«Да что там у вас случилось, дочка? Почему не привозить?»
Галия пару минут упиралась с ответом. Уж больно Паша вчера не советовал вываливать все так сразу на отца. Мало ли не поверит, решит, что они сами тут в столице что-то напутали и выдвигают вот такие серьезные обвинения. Паша сказал, что Загид ему очень нравится, и он не хочет рисковать отношениями с ним из-за Оксаны. Галия и сама не хотела терять доверительные отношения с отцом, но все же, когда отец уже стал сердиться, настаивая, все рассказала детально. И как нашли этот след от помады, и как ругались с Пашей, и все остальное. Высказавшись, почувствовала облегчение. Вот так же и в детстве было, когда кто-то ее обижал, она бежала к отцу, жаловалась, и он всегда ее утешал. И становилось хорошо. Папа, большой и самый сильный, всегда ее защитит. Но пока что отец не спешил ее утешать и молчал в трубку.
«Понятно, дочка»,
— наконец произнес он глухим, надтреснутым голосом.
«Ты уж прости нас. Я обязательно разберусь с этим. Передай Павлу, что я очень извиняюсь. Это моя вина, не досмотрел. Поверил ненадежному человеку на слово».
Разговор как-то сам собой затух. Галия попрощалась с отцом и положила трубку. Возникли опасения, а не сделает ли отец что-нибудь нехорошее с мамой. Она уже и пожалела, пока ехала в институт, что позвонила. Но как иначе-то? Снова через пару недель придет телеграмма, что завтра приезжают, и улыбающаяся, как ни в чем не бывало, мать появится на пороге квартиры. Что она в следующий раз придумает? Притащит с собой яд какой-нибудь и подсыпет Паше, чтобы он помер? Мать дочку уже откровенно пугала. Галия вспомнила рассказы Паши о религиозном фанатизме и о том, на что способны фанатики. Что-то с этой ведуньей все слишком далеко зашло.
Загид, переговорив с дочкой, положил трубку на рычаг и тяжело сел на стул. Впервые почувствовал себя старым и усталым. Собственная жена его предала. Это как же так можно было поступить с Пашей? Выставил их какими-то дикарями. Хотелось немедленно переговорить с Оксаной, но она против обыкновения куда-то убежала с самого утра. Ничего, он подождет. Надо самому во всем убедиться. В душе еще теплилась надежда, что дочка в Москве что-то перепутала.
Малая сама с мужем целовалась да запачкала ему рубашку, а потом другую постирала, а эту случайно на плечики повесила.
Оксана появилась через полтора часа. С пустыми руками, как ушла утром с небольшой сумочкой, так с ней и вернулась. Вошла в квартиру какая-то посвежевшая и целеустремленная, чмокнув мужу в щеку, поспешила в туалет. Не заметила его состояния. Загид открыл сумочку и вывернул все из нее на кровать. Разгреб пальцем образовавшийся завал. Начал с кошелька. Утром он давал жене 50 рублей на расходы. Он помнил, как она засунула их в кошелек. И как радовалась, что очень вовремя с последней трешкой уже ходила. В кошельке было 28 рублей. Одна из 25-рублевых купюр куда-то исчезла. Помрачнев, Загид продолжил раскопки. Обратил внимание на сложенный вдвое лист, раскрыл. Внутри листа из бумаги оказалась разрезанная фотография. Ее он помнил целой. На ней был Паша, он и Галия. Теперь остался только крупный снимок Паши, все остальное было отрезано и в сумочке отсутствовало.
«Нет, не ошиблась, дочка», —
пробормотал он, присаживаясь на кровать рядом с барахлом жены.
Шум воды в коридоре, бодрые звуки шагов и голос Оксаны.
«Загид, ты мою сумочку не видел?»
«Иди сюда, жена»,
— сказал он хмуро. Звук шагов изменился. В спальню Оксана входила уже крадучись, словно кошка, которая напакостила, знает об этом и боится гнева хозяина. «Зачем ты так?» — спросила Оксана дрожащим голосом, увидев, что содержимое ее сумочки вывалено на кровать.
«Не вздумай опираться»,
— сказал Загид сурово.
«Обещала мне, что бросишь разрушать брак Галии, Паша опять взялась за старое. Почему ты меня обманула?»
Оксана заплакала, потом сказала. «Почему ты так решил? Не обманывала я?»
«Не лги мне. Я знаю про помаду и догадываюсь уже, где ты все утро пропадала».
«Какую помаду? Никуда я не пропадала».
«Зачем отпираешься? Вот куда ты утром ходила? Ничего не купила, а 25 рублей пропало. Фотография Паши отрезанная в сумке лежит. Значит, снова к своей ведунье ходила. А зачем это ты снова к ней побежала, едва мы из Москвы приехали?»
Диана проснулась от того, что ее бесцеремонно тормошили. «Вставай, гуляка, на пару опоздаешь», — произнес знакомый голос слишком громко. «Маринка». Приподнявшись на кровати, охнула. Голова сильно болела. А во рту было так сухо, что язык, казалось, вот-вот поцарапает щеки. Откуда-то возникла Верка со стаканом воды. Диана благодарно приняла его и выпила весь за раз, не отрываясь. Еще никогда она с такой жаждой не пила воду. Мутная. Чайник было никак не отмыть от накипи, но вода буквально ее оживляла. Попыталась вспомнить, почему она валяется на кровати, причем одетая, хотя и не помнит, как ложилась. В памяти всплыло, как она танцевала с красавцем-ливанцем. Фердаус. Кажется, она влюбилась. Но как она все же оказалась здесь? «Девчонки, а как я здесь? Почему в одежде спала?» «На! Я ж тебе говорила, что она в отключке!» Торжествующим голосом сказала Верка, и опять слишком громко. Диана поморщилась. «Рафаэль твой тебя притащил. И, кстати, он очень злой был. Может, вы с ним переспали, а ты не девушка оказалась? В их местах такое очень важно». «Какой переспали? Какой не девушка?» — перепугалась Диана. «Не было ничего, тем более с Рафаэлем. Он мне никто». «Здрасте», — охнула Верка. «С ним уходила, с ним вернулась, а спала не с ним? С кем же тогда?» Вздохнув, Диана решила ничего больше не обсуждать с соседками. «Злые они. Что не скажешь, все равно переврут. Надо поговорить с Рафаэлем. Но прежде всего нужно добежать до туалета».
Рафаэль был зол как черт. Нет, конечно, он тоже дурак. Ему же пришла в голову идея потащить Диану, которая девушка непростая, мягко говоря, в гости к иностранцу. Знал бы он, что этот Фердаус такой красавец. Ни за что бы. «Ну да, сам дурак», — решил выпендриться. «Друг, сын дипломатов, в гости идут к иностранному студенту. Думал, все это произведет неизгладимое впечатление на Диану, и она смягчится. Девушка, она все же красивая, и с ней никогда не скучно». «Ну да, вчера было тоже очень нескучно. Рафаэлю казалось, что остальные гости смеялись над ним. Пришел с девушкой и передал, получается, ее как подарок имениннику. А сам сидел один, дурак дураком, почти весь праздник, пока она с ливанцем танцевала. Тоже ведь до чего бесцеремонный. Никакого уважения вообще, с кем девушка пришла. Так себя вести нельзя. А еще ему пришлось тащить домой Диану, когда она напилась и внезапно вырубилась в объятиях Фердауса. Ее вначале положили на кровать в спальне, в надежде, что вскоре придет в себя, но нет. Через 2 часа праздник закончился, а она так и спала беспробудно. Ох, хихикал живограмм, когда помогал вначале загружать ее в машину, а потом тащить до общежития. Предлагал даже ее на скамейке в парке оставить, чтобы побыстрее в себя от свежего воздуха пришла. И они еле отделались от Фердауса, когда уезжали. Тот все предлагал оставить ее у него выспаться. Клялся, что не тронет. Ну да, конечно, так и поверили. А эти две бесцеремонные соседки в общежитии. Одна так и сказала, мол, попользовался, так себе оставь. Зачем к нам тащить? А другая спросила Ваграма, строя ему глазки, свободны ли теперь мальчики, не хотят ли пойти погулять с девушками, которые умеют пить водку, в отличие от некоторых, у выдры бешеные. Окончательно он разозлился, когда поутру к нему подошла непривычно робкая Диана, и вместо благодарности, что доставил ее пьяную домой, хотя она и позорила его весь вечер, спросила его, по какому адресу живет Фердаус. Он ее вежливо, но достаточно определенно послал подальше, на что она? Она сделала удивленное лицо. Она даже не поняла, что не так. Как такое вообще возможно? Похоже, ему самому надо наведаться к Фердаусу и набить ему морду. Это все уже слишком.